«Полагаюсь на ваш опыт, ваше магичество. Когда ждать результата?» «Через 2-3 минуты». «Так быстро?» — удивился король. «Но не вы ли говорили мне, что из равновесия между силами колдуна и ордена такие сильные заклинания невозможны?» «Это самое простое из всех известных мне заклинаний, ваше величество. Его было трудно подобрать, но теперь с ним справится ученик первой ступени. Что же до равновесия? К сожалению или к счастью, все это верно. Пока есть сила в роге радуги, совет ордена способен поглощать силу неназываемого. Хуже обстоит дело с его свободными шаманами. Мы не сможем уделить им время». «И что? Моим солдатам суждено быть зажаренными какими-то шаманами?» «У ордена есть 5 свободных боевых магов. Это те, которые не потребуются нам для создания круга. Если ваше величество позволит, я отправлю их в войска». «Конечно». Арцевус, кряхтя, поднялся с кресла, оперся на посох и, подозвав своего ученика Родерика, покинул шатер. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, отец?» «Знаю. Арцевус меня еще ни разу не подводил». «Как твои люди?» «Кавалерия рвется в бой. Прикажи им спешиться. Лошадей отправьте в обоз. Но слушай, что я говорю. Спешиться всем. От кавалерии в центре толку не будет. Когда заговорят гномьи пушки, лошади взбесятся и самое малое нарушат строй, а в худшем случае разнесут всю линию обороны. Уж лучше 5000 спешившихся кавалеристов усилят линейную пехоту и остановят тех, кто будет прорваться к играющим с ветром, чем уничтожат своих же товарищей по оружию. Спешатся. Я знаю, что говорю». «А если на нас выйдет тяжелая кавалерия рачьего герцогства?» «Что ж, прикажешь лучникам стрелять по лошадям?» «Не по-рыцарски, зато эффективно». «Хорошо, отец, я так и сделаю». «Изми, мальчик мой, забери от моего шатра всех своих людей. Я обойдусь бобрами». «Обязанность королевской гвардии — охранять своего короля?» «В мирное время. Во время войны для этого существуют бобровые шапки. Забирай всех своих людей. Вскоре каждый человек будет на счету». «Жаль, что здесь нет моего отца», — с горечью произнес Изми. «Он бы смог убедить ваше величество». «Я тоже жалею, что Алистан сейчас далеко». «Мой король!» — в шатер влетел очередной адъютант. «Конные лучники барона Тога столкнулись с передовыми частями неназываемого и после скоротечного боя отступили из Рекского леса под прикрытие Нуада». «Началось. Командующих армиями ко мне!» «Плотнее крепи! Да плотнее, кому говорят! Мать твою, ты девку гладишь или рогатку забиваешь? Так рогатку? А какого хрена она у тебя в небо смотрит? Чтобы воробушков не подпускать? Наклони ее, дурья твоя башка! Вот! А теперь крепи, чтобы ни одна падла на лошади до нас не добралась! Даже не надейся на ручей, он тебя от кавалерии не спасет, а вот добрая рогатка и тем паче пика вытащат наши задницы из этой выгребной ямы! И на кой Сагра мне послала в подчинение таких тупых обезьян?» Джик с интересом слушал, как какой-то сотник из его баталии костерит ополченцев. Хоть какая-то забава перед боем. Стражник левой рукой прижал к себе алебарду, достал из кармана зубчик чеснока, почистил, запихнул в рот и с наслаждением начал жевать. «Опять ты эту дрянь жрешь?» — скорчив кислую мину, спросил стоявший справа от Джига его напарник по кличке Клоп. «Не нравится?» — ухмыльнулся воин. «А кому понравится, когда ты благоухаешь, как целый чесночный ряд с рыночной площади? Ты этой вонью не только меня с ума сведешь, но и неназываемого!» «Хорошо бы. Ты полдня только и делаешь, что жрешь свой чеснок. Не нравится — можешь уйти. Милорду Лантену сейчас каждый стражник в Авендуме нужен. Не выстоим мы, вся оборона будет на бароне. Еще не поздно вернуться». «Не говори ерунды», — раздраженно бросил Клоп. «Я не для того тащился 4 дня, чтобы в самый последний момент свалить домой». «Тогда не ной». «Я и не ною. Просто зло уже берет. 1,5 часа торчим куром насмех, и никого. У меня ноги озябли». «Вы не знаете? Кормить нас будут?» — спросил кто-то из воинов первой линии. «Это ты у нашего тысячника спроси», — посоветовали откуда-то сзади. «Видно, какой-то арбалетчик». «Я вас накормлю вот этим, если не заткнетесь», — гаркнул проходящий вдоль первой линии баталии сотник и показал кулак. «Словно дети малые. Потерпеть не можете?» «Вот ты тут вместо нас с Гадендагой али алибарды постой, а мы на тебя посмотрим. Говорим же, мороз ноги жжет». «Ноги не задница. Пожгут, перестанут. А если такой умный, вали домой к мамочке, и народ мне не баламуть. Ополченцы и так позеленели и животом маются. Еще ты пугаешь». «Кто там позеленел, а?» — вновь донеслось из задних рядов. Мы не позеленели, мы посинели. От холода!» По шеренгам центральной баталии левой армии пронесся гогот. Джик тоже усмехнулся. «Быть может, из ополченцев и выйдет толк, благо многого от них в этой битве не потребуется, если, конечно, противник не разорвет строй. Баталия сильна, пока она является цельным и сплоченным организмом». Джигу и Клопа угораздило попасть в третью фронтальную шеренгу центральной баталии. Первые две шеренги состояли из пикинеров. Парней заковали в железо по самую макушку и выдали вместо пик сущие оглобли, на которые было не стыдно и мамонта насадить. Сейчас пики, словно деревья, смотрели в небо, но как только начнется бой, им найдется применение. Да и тяжелая броня пикинеров объяснялась просто. Ребята удерживали пику двумя руками, и ни о каких щитах не могло быть и речи. А так как основной и самый страшный удар принимают две первые шеренги, им и носить все это железо. В третьей шеренге стояли алебардисты. У них было единственное и очень простое задание — бить по башке тех, кто каким-то образом умудрится пробиться к первой шеренге. Сразу за шеренгой Джига находились три ряда арбалетчиков. Их роль и того проще — выстрелить и как можно быстрее отойти в пустующий центр баталии, освободив место для четвертой и пятой шеренги пикинеров, вооруженных семиярдовыми пиками. Этих парней называли удильщиками. Сейчас все, кто находился за арбалетчиками, стояли, сохраняя промежутки, чтобы стрелкам было куда отступить после залпа. Сразу за удильщиками находилось несколько шеренг совершенно разномастной братьи, основной задачей которой было создавать давление на первые ряды в случае столкновения баталии со строем линейной пехоты. Ну и, конечно, если шеренги будут порваны, заткнуть на время бреши, пускай и собственными телами. С этим делом вполне могли справиться и необученные работать в баталии воины и ополченцы. В самом центре находились командир, знаменосец, несколько бобровых шапок, трубачи и барабанщики, которые подавали сигнал для маневра. От центра вновь начинались шеренги, но теперь они шли в обратном направлении. Таким образом, баталия представляла собой грозную силу и была хорошо защищена от ударов с флангов.
«Клоп, куда засмотрелся?»
«Да вон на соседей», — хмыкнул стражник. «Повезло парням, ничего не скажешь. Прямо как за пазухой у Сагры. Говорил же я, что надо было к ним идти». Слева от баталии Джига стояла еще одна. Это была крайней и находилась ближе всех к Лузскому лесу.
«Почему за пазухой?» — не понял Джиг, обдав Клопа ядреным чесночным духом.
«Потому что у них полно бобровых шапок и веселых висельников, да еще и 300 эльфийских лучников под боком». «Ну, что до висельников, то у них с мозгами не все в порядке. Что до бобров, так их поставили в третью линию, и алебардистов в ту баталию не брали. А клыкастые? Сагра поймет этих эльфов. По мне, так ну их во тьму. Они добрые-добрые, а потом кинжал под ребро сунут. Уж пусть лучше они кинжал сунут, чем неназываемый своей магией меня во тьму отправят. К тому же у эльфов луки, а я слыхал, что темные ими владеют куда лучше играющих».
«Тебе нечего волноваться, парень», — встрял в разговор ближайший пикинер. «От нас до желтоглазых не больше 300 шагов, так что, если что, и до наших врагов дострельнут».
«Я не буду волноваться, когда все это кончится». Ничто не могло улучшить настроение Клопа.
«Расступитесь! Да расступитесь же!»
Все взоры обратились на тысячника баталии. С ним было еще двое каких-то людей, явно не воины.
«Вам, господин, сюда. Вот прямо за ним и вставайте».
Молодой человек в кирасе и легком шлеме, вооруженный коротким мечом, встал прямо за Джигом.
«Эй, командир!» — крикнул кто-то из удильщиков. «Это как понимать? Ты что, не видишь, что строй разрушаешь? На кой нам тут мечник понадобился? Или он через головы будет прыгать?»
«Помолчал бы лучше, бестолочь зеленая. Это не мечник, это милорд маг. Если хочешь, я могу его на другую сторону баталии поставить».
«Ну, если маг, тогда нет. Извиняюсь я, господин хороший».
«Берегите его магичество, ребята. Он вам душонки сбережет, если шаманы неназываемого шалить будут».
«Сбережем», — дружно рявкнули шеренги.
На лицах многих солдат явственно проступило облегчение. Никто не говорил, но все думали, что произойдет, если по баталии ударят магией. Солдаты способны сражаться с солдатами, но как воевать с шаманами? Сагра услышала их молитвы и прислала магов.
«Вот теперь мы повоюем», —
Клоп покрепче перехватил алебарду. Настроение у него явно пошло на поправку.
«Эй, соседи! Соседи! Как вы там?»
«Не замерзли?» — крикнули стоявшие справа от них баталии. «А что, хотите прийти и погреть?» — ответил им задорный голос. Вроде опять кто-то из ополченцев. По шеренгам вновь загулял хохот. «Да сидите уж, лапти! Просто если станет холодно, милости просим к нам, не растерялись те. А если у нас станет жарко, тогда вы к нам. Мы щедрые, всегда теплом и вражими поделимся», — неожиданно для себя гаркнул Джик. Шеренги поддержали его слова дружным ревом. «Ты это, слушай!» — Клоп неловко ткнул Джига локтем в бок. «На вот тебе, может пригодиться!» «Что это?» Джик посмотрел на протянутый ему комок то ли тины, то ли сухой травы, перевязанной потускневшей от времени тоненькой синей ленточкой. «Ну, — помялся Клоп, — помнишь, я как-то в караулке говорил, что у меня бабка ведьмой была?» «Ну?» «Так это ее работа. Амулет. Она говорила, что он заклятие гадкие от владельца отводит». «Ну?» «Да что ты заладил? Ну да ну!» — разозлился Клоп. «Берешь или нет?» «А тебе?» «У меня такое же есть». Джик пожал плечами, взял пучок травы и заткнул его за пояс. Он не верил сказкам Клопа, но береженого Сагра хранит. Хуже от этого мусора уж точно не будет, да и Клоп успокоится. «Эй, на кобыле! Как там дела? Драка будет или можно по домам?» — спросил один из пикинеров у гонца, перемахнувшего через винный ручей и направившего свою лошадь между двумя баталиями к холму. Всадник осадил коня. «Недолго осталось ждать!» Гонцу приходилось кричать, чтобы дальние шеренги его услышали. Конные разъезды уже покинули Рекский лес. Разведчики вступили в бой на правой дороге, совсем рядом с Нуадом. Кто там у них? В основном жители севера, племена, что живут на берегу Огров. Ну и варвары, разумеется.